Современного Ближнего Востока решалась в субботу, 29 ноября 1947 года. В этот день на сессии Генеральной Ассамблеи ООН голосовалась резолюция номер 181 о прекращении британского мандата в Палестине и о создании там двух независимых государств. Арабские страны были против раздела Палестины. А палестинские евреи видели в этом единственный шанс спустя 2000 лет вновь обрести собственную страну. Но им нужно было собрать 2/3 голосов в пользу создания двух государств.
Мнения великих держав разошлись. Англия, чья власть над Палестиной заканчивалась, поддерживала арабов. Соединенные Штаты колебались. Им не хотелось обижать ни арабов, ни евреев. Все висело на волоске. Будущее Палестины зависело от позиции Советского Союза. Мнение Москвы имело тем большее значение, что Сталин располагал в ООН не одним, а 5 голосами. Помимо самого Советского Союза, в ООН приняли Украину и Белоруссию. Кроме того, Чехословакия и Польша голосовали так, как велела Москва. Организация Объединенных Наций была еще немногочисленной, и 5 сталинских голосов имели решающее значение.
«За» проголосовали 33 страны, «против» — 13. Несколько стран, в том числе Англия, воздержались. Решение о разделе Палестины было принято. Если бы не Сталин, еврейское государство в Палестине вряд ли бы появилось. А его решение поддержать сионистов определило не только судьбу современного Ближнего Востока, но и повлияло на политическую историю России и Америки.
У нас часто говорят о сионистах, видимо, плохо представляя себе значение этого термина. Сионисты – люди, считающие, что все евреи должны вернуться на историческую родину, а не стараться ассимилироваться в странах, куда их привело изгнание. До момента возвращения в Палестину они должны избегать всякого участия в политической жизни страны, их приютившей. Всемирная сионистская организация была образована первым сионистским конгрессом в Базеле в августе 1897 года с одной целью – заложить камень в основание дома, который станет приютом для еврейского народа.
Конгресс был создан по инициативе Теодора Герцля, австрийского юриста, журналиста и драматурга, написавшего за год до этого небольшую книгу под названием «Еврейское государство. Попытка современного решения еврейского вопроса». Началось с того, что одна из австрийских газет отправила Герцля корреспондентов в Париж. Когда честно служившему капитану французской армии Дрейфусу, еврею по происхождению, предъявили ложное обвинение в шпионаже. Это спровоцировало злобную антисемитскую кампанию. Потрясенный этим Герцль пришел к выводу, что евреям нужно вернуться в Палестину. И так будет лучше для всех.
«Мы повсюду искренне пытались слиться с народами, среди которых мы живем», – писал Герцль. «Нам этого не разрешили. Мы стараемся быть верными патриотами, иногда даже слишком верными. Мы жертвуем жизнями наравне со своими согражданами. Мы стремимся возвеличить славу своей родины. Но в наших родных странах, где мы живем веками, нас до сих пор отвергают как чужаков».
Теодор Герцль был тогда, возможно, единственным человеком на Земле, который верил, что вновь возникнет еврейское государство. Причем он считал, что это важно не только для евреев. Они покинут Европу и исчезнет антисемитизм. Герцль не мог предположить, что возможен антисемитизм и без евреев. Есть страны, где евреев уже нет, а антисемитизм процветает.
Вокруг первого конгресса сионистов сложилось множество мифов. Утверждают, что именно в Базеле евреи приняли план завоевания мира, описанный в печально знаменитой фальшивке «Протоколы сионских мудрецов». Интересующийся этим событием может легко удостовериться в лживости этого мифа. В Базеле присутствовало достаточное количество журналистов. Не было ни одного закрытого заседания. Все проходило на публике, и каждый шаг, каждое слово участников конгресса описано и запротоколировано.
Конгресс принял предложение просить турецкого султана предоставить евреям в Палестине автономию. Но миссия в Константинополь не увенчалась успехом. «Вы знаете, что такое переговоры с турками», — рассказывал Герцль. «Если вы хотите купить ковер, то для начала надо выпить полдюжины чашечек кофе и выкурить с продавцом сотню сигарет. Затем обсудить семейные дела и только потом перейти к ковру. У меня есть время для переговоров, но у моего народа нет. Он умирает от голода за чертой оседлости».
Турецкий султан Абдул-Хамид был крайне благожелателен. Он наградил Герцля орденом, но на просьбу об автономии фактически ответил отказом. Тогда сионисты стали искать влиятельное европейское государство, способное поддержать идею возвращения евреев в Палестину. Обращение к германскому кайзеру, посетившему Иерусалим, было безуспешным. После кровавого Кишиневского погрома Герцль поехал в Россию. Его дважды принял министр внутренних дел Плеве, проявивший редкую осведомленность в сионистском движении. Плеве доложил Николаю II о Герцле. Император велел передать, что Россия заинтересована только в выдающихся евреях. Остальные могут уезжать в Палестину.
Наибольший интерес к сионизму проявила Великобритания, ощущавшаяся великой державой, имеющей право решать судьбы мира. Это произошло в конце Первой мировой войны, когда Антанта брала верх над центральными державами. Германия, Австро-Венгрия, Оттаманская империя и Болгария терпели поражение. Британские войска под командованием лорда Эдмунда Алленби громили турок, под властью которых находилась Палестина и вообще значительная часть Ближнего Востока. В войсках Алленби сражались солдаты еврейского легиона, добровольцы, съехавшиеся из разных стран.
31 октября 1917 года на заседании британского кабинета министров обсуждалось будущее Палестины. Уже было решено, что Оттаманская империя лишится всех своих завоеваний. Судьбу находившихся под ее управлением народов и территорий решали победители. Правительство Его Величества постановило, что после войны Палестина станет британским протекторатом, и еврейский народ получит там право начать новую историческую жизнь. Министру иностранных дел лорду Артуру Джеймсу Бальфору поручили уведомить об этом решении британских сионистов-евреев, считавших, что они должны вернуться в Палестину, откуда их когда-то изгнали.
Знаменитая декларация Бальфора от 2 ноября 1917 года – это письмо министра иностранных дел, адресованное лорду Олтеру Ротшильду, президенту Сионистской Федерации Великобритании. В письме Бальфора, одобренном после долгого и бурного обсуждения британским правительством, говорилось:
«Я очень рад уведомить вас о полном одобрении правительством Его Величества целей еврейского сионистского движения, представленных на рассмотрение Кабинета министров. Правительство Его Величества относится благосклонно к созданию в Палестине национального очага для еврейского народа и сделает все от него зависящее, чтобы облегчить достижение этой цели».
Формула «национальный очаг» была подобрана с дипломатической осторожностью. Что же это было такое? Обещание помочь евреям создать собственное государство или всего лишь намерение обеспечить им некую автономию в Палестине? Толковать формулу «национальный очаг» можно было по-разному, в зависимости от собственного желания и настроения. А настроения британского правительства менялись в зависимости от политической ситуации.
Иногда утверждают, что англичане в принципе не имели права делить чужую землю и отнимать Палестину у арабов, что Израиль – чужеродное тело в сердце арабского мира. В реальности Палестина принадлежала тогда Оттаманской империи. Державы-победительницы считали, что итогом Первой мировой войны должно стать предоставление независимости народам, томившимся под чужим игом. Это происходило и в Европе, и на Ближнем Востоке. Оттаманская империя распалась, и благодаря этому появились такие арабские страны, как Ирак, Сирия, Ливан. Ни сирийцы, ни иракцы, ни ливанцы не возражали против того, чтобы европейские державы таким образом распорядились их судьбами.
Другое дело, что решения, принимавшиеся державами-победительницами, конечно же, не были идеальны. Поэтому, скажем, сирийцы получили свое государство, а курды, более многочисленный народ, чем палестинские арабы, нет. В рамках глобального переустройства всего региона восстановление еврейского государства в Палестине воспринималось как естественное дело. Изгнанные из Палестины евреи упрямо стремились вернуться. Еврейские общины всегда существовали на палестинской земле. В Иерусалиме евреи жили на протяжении всех столетий, с одним перерывом, когда город захватили крестоносцы.
За 100 лет до появления Израиля в 1844 году в Иерусалиме жили 7 тысяч евреев, 3 тысячи христиан и 5 тысяч мусульман. К концу 19 века Иерусалим населяли 28 тысяч евреев и 17 тысяч мусульман и христиан. В момент провозглашения Израиля в Иерусалиме жили 100 тысяч евреев, 40 тысяч мусульман и 25 тысяч христиан.
Верховный союзный совет предоставил Великобритании мандат на Палестину, в первую очередь с целью претворения в жизнь декларации Бальфура. Эти положения были включены в мирный договор с Турцией, подписанный в Севре, рядом с Парижем. С этого момента обещание создать национальный очаг для еврейского народа стало международно признанной обязанностью Англии. 51 страна, входившая в Лигу наций, предшественницу ООН, утвердила этот мандат. Британским властям предписывалось создать такие политические, административные и экономические условия, которые наилучшим образом обеспечат создание еврейского национального очага. Однако очень скоро политика Англии в Палестине изменилась. Англия сделала ставку на арабов.
В 30-е годы у многих сионистов вспыхнули надежды, связанные с Советским Союзом. Советская Россия была первым государством, где боролись против антисемитизма и где антисемитов наказывали. Правда, продлилось это недолго. Евреи создавали театры, газеты и школы, где говорили, писали и учили на идише. Появились еврейские колхозы и еврейские национальные районы. В 28-м году в Москве приняли решение создать еврейскую область на Дальнем Востоке – Биробиджан. Еврейские общины других стран давали деньги на развитие Биробиджана. Туда перебралось некоторое количество евреев из других стран, вдохновленных идеей свободной жизни на своей земле. Поехали даже из Палестины, где среди евреев царили упадочнические настроения. Англичане, по существу, отказались от своих обещаний.
На заседании Политбюро в 28-м году постановили разрешить переселение из Палестины 75 евреев-земледельцев, поручив Народному комиссариату земледелия вести об этом переговоры с представителем ЦК Коммунистической партии Палестины в благожелательном духе.
Хоть затридевать земель, чтобы обрести возможность работать на земле и чувствовать себя полноценными людьми, которых окружающие воспринимают как равных. Публицист Отто Геллер в книге «Падение Иерусалима», вышедшей в Вене в 1931 году, восторженно писал.
«Евреи уходят в тайгу. Если вы спросите у них о Палестине, они рассмеются. Мечты о Палестине давно успеют кануть в историю к тому времени, когда в Биробиджане появятся автомобили, железные дороги и теплоходы, когда задымят трубы гигантских заводов. В будущем году в Иерусалиме история давно дала ответ на этот вопрос. Еврейские пролетарии, голодающие ремесленники Восточной Европы, ставят теперь иной вопрос. На следующий год в социалистическом обществе. Что такое Иерусалим для еврейского пролетариата? В будущем году в Иерусалиме? В будущем году в Биробиджане?
Но дальневосточный эксперимент не получился. Место было выбрано неподходящее, малопригодное для развития, да и евреев ничего не связывало с берегами Амура. Другое дело Палестина. Хотя тогда она мало напоминала землю, описанную в Библии. Это было пустынное унылое место, бесконечно отставшее в своем развитии от Европы. Еврейские переселенцы гибли от малярии и голода, отчаявшись, уезжали. Оставались самые упорные. Работа была крестьянская, но переселенцы радовались этому. Они считали, что евреи должны вернуться к своему исконному делу – возделыванию земли.
Евреи покупали заброшенные, никому не нужные земли, тяжким трудом приводили их в порядок. Многие палестинские евреи придерживались социалистических идей. Некоторые члены Хаганы, это еврейские подпольные боевые отряды, из которых впоследствии родилась армия обороны Израиля, ездили в Москву и возвращались назад убежденными коммунистами. Они работали в похожих на колхозы сельскохозяйственных кооперативах, кибуцах. Кибуц – это крестьянское поселение, основанное на коммунистическом принципе. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Молодые евреи из России, Польши, Румынии обильно удобряли скудную палестинскую землю своим потом и кровью. Никогда еще люди не пытались построить счастливое общество на земле такой огромной ценой и с таким самопожертвованием.
Часто в Палестину уезжали от отчаяния. «Неделю или больше я вместе с другими молодыми людьми работал в загородном доме», — вспоминал австрийский публицист Манес Шпербер. «Там временно поселили детей в возрасте от 5 до 14. Все они были сиротами, с их родителями расправили солдаты украинской армии Петлюры. Один человек отыскивал в разоренных городках и местечках запуганных и изголодавшихся детей, собирал их, доставлял в Палестину. С этими детьми, и большими, и маленькими, легко было веселиться, играть и танцевать. Они словно позабыли пережитый кошмар. Но по ночам память настигала их. Они вскакивали, крича от ужаса. Днем эти дети понимали, что им ничего не угрожает, что даже самые громкие звуки, достигавшие их ушей, не таят в себе опасности. Они могли дальше жить по-детски, беспечно, словно ничего другого и не было. Ни пылающих во тьме домов, ни разгула насильников, грабителей и убийц. Ни криков боли, ни бегства в неизвестность, ни одинокого страха, что там, где ты прячешься, тебя найдут.
В 30-е годы англичане сделали все, чтобы помешать евреям перебираться в Палестину. Накануне Второй мировой войны, в мае 1939-го, правительство Рамсая Макдональда опубликовало «Белую книгу», ограничивавшую право евреев переселяться в Палестину. Помешав им искать спасение в Палестине, англичане обрекли их на смерть в гитлеровских лагерях уничтожения.
В декабре 1941 года 772 беженца-еврея сели на старенькое судно в Варне и вышли в море. Они сумели добраться до Турции. Турецкие власти запросили Анкару. Если беженцам разрешат обосноваться в Палестине, они получат транзитные визы. Англичане ответили отказом. Судно вновь вышло в море и затонуло. Из 700 человек в живых остались трое. Вооруженное еврейское подполье повернуло оружие против англичан. Авраам Штерн создал организацию «Борцы за свободу Израиля». Они исходили из того, что и нацисты, и англичане в равной степени остаются врагами, с которыми придется сражаться. Перемирия в этой войне нет и быть не может. Британцы уничтожили Авраама Штерна в 1942 году. Публике рассказали, что его застрелили при попытке к бегству. А вот американским коллегам англичане рассказали иную историю. Штерна нашли в его убежище. Он был без оружия и сдался. Но британская полиция решила, что такого опасного человека нельзя оставлять в живых.
Но боевая группа продолжала действовать и без своего вождя. 6 ноября 44-го два боевика из группы Штерна застрелили на улице в Каире британского статс-секретаря по делам Ближнего Востока лорда Мойна. Попытались убить и британского верховного комиссара Гарольда Макмайкла. Обстреляли его машину, тяжело ранили адъютанта, но сам он чудом остался жив.
После войны в лагерях для перемещенных лиц на территории Германии, Австрии и Италии скопилось больше 200 тысяч выживших евреев. Многие после разгрома нацистов вернулись было в Польшу, но вновь бежали оттуда. Они не хотели оставаться среди ненавидевших их людей. Особенно после того, как летом 46-го при погроме в польском городке Кельце местные жители уже без помощи нацистов убили 41 еврея.
Британское правительство по-прежнему не разрешало евреям переселяться в Палестину. Лондон делал все, чтобы помешать судам с нелегальными мигрантами добраться до Ближнего Востока. Беженцев перехватывали и отправляли в лагеря на Кипр. Сменивший Черчилля на посту премьер-министра Клемент Эттли требовал принять любые меры, чтобы остановить суда с беженцами. Офицеры управления специальных операций минировали суда, на которые садились бежавшие из Европы евреи.
Бен-Гурион отдал приказ Хагане поднять вооруженное восстание против англичан и помочь приезжающим из Европы евреям прибыть в Палестину. Он понимал, что еврейское подполье не в силах одолеть британскую армию, но надеялся привлечь внимание мировой общественности. Бен-Гурион в запальчивости говорил: «Действия нового британского правительства являются продолжением враждебной политики Гитлера». Отряды самообороны осуществляли диверсии на железных дорогах и пускали ко дну корабли британской береговой охраны, которые перехватывали суда с беженцами. 16 июня 1946 года Кагана взорвала одновременно 9 мостов.
Сыну 6-ю воздушно-десантную дивизию, известную своей жестокостью. Англичане ввели комендантский час. Евреи, задержанные с оружием в руках, приговаривались к пожизненному заключению. Устраивались массовые облавы. Арестованных пытали, добиваясь, чтобы они выдали адреса командиров подпольных боевых групп. В ответ боевики национальной военной организации «Иргун» провели несколько дерзких операций. Они нападали на британских солдат и офицеров, дерзко освобождали заключенных, захватывали оружие.
22 июля 1946 года шестеро членов «Иргун» вошли в подвал отеля «Царь Давид» в Иерусалиме. Они будто бы доставили свежее молоко. На самом деле это было 500 фунтов взрывчатки. В лучшей в Иерусалиме гостинице располагались чиновники британской администрации и военные. Всякий сколько-нибудь уважающий себя чиновник, бизнесмен, журналист или политик, приезжая в Иерусалим, останавливался только здесь. Все важные персоны часами сидели в баре, потому что здесь можно было увидеть всех знаменитостей. В царе Давиде сосредоточилась вся политическая и светская жизнь Палестины.
Боевики, не желая лишних жертв, сообщили поварам, что заложили взрывчатку. Те бросились бежать с криками, что на гостиницу напали террористы. Англичане открыли огонь по боевикам, одного смертельно ранили, но задержать их не смогли. Слова поваров о взрывчатке англичане высокомерно пропустили мимо ушей. Боевики позвонили в гостиницу, еще раз предупредили о заложенной бомбе и о том, что всех постояльцев необходимо эвакуировать. Англичане не приняли угрозу всерьез. Через 25 минут после телефонного предупреждения прогремел взрыв. Южное крыло гостиницы рухнуло, под обломками погибло 90 человек.
Военные во главе с фельдмаршалом Монтгомери требовали ответных действий. Монтгомери добился введения военного положения в Тель-Авиве и еврейском квартале Иерусалима. Жизнь замерла. Британское командование надеялось таким образом заставить еврейское население выдать боевиков. Но подполье продолжало действовать.
Английская полиция захватила двух бойцов «Иргун», которым еще не было 18 лет. Они получили тюремный срок и были еще приговорены к 18 ударам палками. «Иргун» предупредил британские власти, что этого делать не следует. Упрямые британцы все-таки подвергли порке одного из пойманных бойцов. 29 декабря 1946 года бойцы «Иргун» захватили врасплох четверых офицеров британской армии, майора и троих лейтенантов, спустили с них штаны и публично выпороли. Каждый получил 18 ударов. Такого позора Англия еще не испытывала. Правительство Великобритании не могло допустить, чтобы солдат Его Величества вешали или пороли в Палестине. Британские власти в Палестине отказались от порки как наказания и больше не выносили смертных приговоров.
Когда британские власти казнили нескольких подпольщиков, 11 июля 1947 года «Иргун» поймал двух британских сержантов из подразделения военной разведки. Подпольщики предлагали англичанам обменять сержантов на троих боевиков, приговоренных к смертной казни. Британские власти отказались от обмена. Боевиков казнили, и через два дня в апельсиновой роще нашли британских сержантов повешенными.
Британская полиция жаждала мести. Полицейские стреляли по автобусам, по такси, по кафе, где было множество людей. Пятеро евреев были убиты, 16 ранены. Но подполье победило. Больше боевиков не вешали. Это стало поворотным моментом. Британская пресса призвала правительство прекратить войну, которую невозможно выиграть военными средствами, и уйти из Палестины.
2 апреля 1947 года Лондон заявил, что отказывается от мандата на Палестину и передает решение вопроса о ее будущем Организации Объединенных Наций. Англия умыла руки. Американского президента Гарри Трумэна Палестина не интересовала. Это был год выборов, и политическое будущее самого Трумэна рисовалось в мрачных тонах. По опросам общественного мнения, он неминуемо проигрывал будущие выборы. Ему было не до палестинских евреев. Как решит ООН, так и будет.
Когда другие великие державы отказали евреям в праве создать свое государство, интерес к Палестине, сионизму и судьбе евреев неожиданно возник у Сталина. 28 апреля 1947 года специальная сессия ООН по Палестине открылась в Нью-Йорке. К полнейшему изумлению сионистов к ним на выручку пришел Советский Союз. Да еще как! Не просто выразил симпатию, а потребовал создания в Палестине еврейского государства. Эта миссия была поручена Андрею Андреевичу Громыко, который в апреле 46-го Сталин освободил от должности посла в Вашингтоне и утвердил постоянным представителем в ООН, а для повышения статуса сделал еще и заместителем министра иностранных дел. В тот момент пост представителя в ООН представлялся Сталину значительно важнее, чем должность посла.
14 мая 1947 года Громыко выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по вопросу о Палестине. Его речь была единственным значительным политическим заявлением на сессии, которая должна была исполнить чисто техническую роль – утвердить комиссию по Палестине. Сказав о том, что Англия не справилась с мандатом, Громыко заговорил о том, что с вопросом о Палестине и ее будущем государственном устройстве связаны чаяния значительной части еврейского народа.
Андрей Громыко обосновал право евреев на создание своего государства в Палестине. Еврейский народ перенес в последней войне исключительные бедствия и страдания. Общее число погибших от рук фашистских палачей еврейского населения определяется приблизительно в 6 миллионов человек. Эти цифры, давая представление о жертвах, которые понес еврейский народ от фашистских агрессоров, не дают представления о том тяжелом положении, в котором очутились большие массы еврейского населения после войны. Огромное количество уцелевшего еврейского населения Европы оказалось лишенным родины, крова и средств существования. Сотни тысяч евреев бродят по разным странам Европы в поисках средств существования, в поисках убежища. Большая часть из них находится в лагерях перемещенных лиц и продолжает терпеть большие лишения. Могут ли Объединенные Нации, учитывая такое тяжелое положение сотен тысяч уцелевшего еврейского населения, не проявлять интереса к положению этих людей, оторванных от родины и от своих очагов? То обстоятельство, что ни одно западноевропейское государство не оказалось в состоянии обеспечить защиту элементарных прав еврейского народа и оградить его от насилий со стороны фашистских палачей, объясняет стремление евреев к созданию своего государства. Было бы несправедливо не считаться с этим и отрицать право еврейского народа на осуществление такого стремления.
Громыко перечислил 4 варианта решения вопроса. Можно образовать единое государство с равными правами евреев и арабов. Можно разделить Палестину на 2 государства. Можно создать арабское государство, в котором евреи будут меньшинством. И можно создать еврейское государство, в котором арабы станут меньшинством. Советский представитель высказался за создание независимого двуединого демократического арабо-еврейского государства. Но тут же заметил, что если невозможно обеспечить мирное сосуществование арабов и евреев, тогда нужно создавать 2 независимых государства.
5 мая 1947 года решением Генеральной Ассамблеи ООН была создана специальная комиссия из представителей 11 государств для изучения положения в Палестине и выработки рекомендаций. Через 3,5 месяца, 1 сентября, специальная комиссия представила в ООН доклад. Большинство членов комиссии пришли к выводу о необходимости создать 2 самостоятельных государства, а Иерусалим передать под опеку ООН.
Меньшинство, представители Югославии, Индии и Ирана, предложили создать федеративное государство, состоящее из еврейского и арабского штатов со столицей в Иерусалиме. Евреи привнесут на эту землю социальный динамизм и научные методы Запада, а арабы, в свою очередь, добавят к этому индивидуализм и интуитивное понимание жизни. Палестина останется единой землей, на которой могут найти воплощение семитские идеалы.
Ввиду важности происходившего, в Нью-Йорк командировали еще и первого заместителя министра иностранных дел Андрея Юнаровича Вышинского. Громык это не порадовало, они друг друга терпеть не могли. Занимая пост посла, а затем представителя при ООН, Громыко привык к относительной самостоятельности. Его злили барские замашки Вышинского. Андрея Юнаровича раздражала природная неспешность Громыко. 30 сентября 1947-го министр иностранных дел Молотов телеграфировал шифром Вышинскому.
Вы должны иметь в виду, что когда предполагалось в известной вам директиве для Громыко в качестве первого варианта разрешения палестинского вопроса создание двуединого государства, то это делалось нами по тактическим соображениям. Мы не можем брать на себя инициативу в создании еврейского государства. Но нашу позицию лучше выражает второй вариант упомянутой нашей директивы о самостоятельном еврейском государстве. Поскольку после обследования большинство комиссии высказалось за создание отдельного еврейского государства, вам следует поддержать мнение этого большинства, которое соответствует нашей основной установке по этому вопросу.
Директивы для делегации в ООН утверждал лично Сталин. Вышинскому и Громыко было приказано согласовывать свою позицию с сионистами и голосовать в их пользу. По тактическим соображениям вождь велел Громыко высказать идею единого арабо-израильского государства. В реальности же он хотел видеть в Палестине только Израиль.
Главная задача состояла в том, чтобы заставить Англию уйти из Палестины. Эта позиция и побудила советское руководство выступить за создание еврейского государства, потому что палестинские евреи были настроены антианглийски и фактически вели войну против британцев. 28 июня 1946 года один из руководителей еврейского агентства для Палестины Эльяху Сасон отправил из Иерусалима письмо представителю агентства в Вашингтоне.
Советы не могут смириться с тем, что Великобритания пытается разрешить проблемы региона самостоятельно, исходя исключительно из собственных интересов, не подключая Россию хотя бы в той степени, в какой она подключает США. Раздражение русских по этому поводу особенно отчетливо проявилось в момент объявления об отмене мандата на Трансиорданию, провозглашения ее независимым государством и подписания военного договора между Трансиорданией и Англией, позволяющего последней держать на трансиорданской территории и ее границах военные части. Это соглашение превращает Трансиорданию в английскую военную базу, контролирующую весь арабский регион и способную при определенных обстоятельствах служить для Великобритании трамплином для того, чтобы достичь границ России. Но не имея возможности воспрепятствовать заключению этого договора, Россия пытается сейчас сорвать его путем непрямого вмешательства в решение палестинской проблемы.
Советский Союз поощрял любое сопротивление англичан. Действия евреев и арабов в Палестине, курдов и шиитов в Ираке, политическая позиция в Египте, Ливане и Сирии. Москва ждала, когда Англия не выдержит, и проблема будет вынесена на обсуждение международного форума с участием России. Тогда советское руководство получит возможность влиять на палестинскую проблему и другие проблемы арабского Востока.
А вот почему, считал Эльяху Сасон, нам совершенно не следует опасаться вынесения палестинской проблемы на обсуждение Совета Безопасности или на Генассамблею ООН. Нам не только не следует опасаться, что русские займут враждебную нам позицию, но, напротив, существует серьезное основание полагать, что позиция СССР окажется дружественной. Не потому, что они симпатизируют нам или ненавидят арабов, а исходя из необходимости свести политические счеты с англичанами. Если кто-то и проиграет, это будут в первую очередь арабы и Великобритания.
Сионисты уже ощутили первые практические последствия симпатии к ним со стороны советского руководства. После войны Временное польское правительство подписало с советским правительством соглашение о праве выхода из советского гражданства лиц польской и еврейской национальности и об их эвакуации в Польшу. Все граждане Польши, оказавшиеся после раздела страны осенью 1939-го на советской территории, теперь могли вернуться домой.
Большая часть польских евреев предпочла не оставаться в Советском Союзе, а поехала в Польшу. Но быстро убедившись в том, что поляки им совсем не рады, они устремились в Палестину. В принципе, ситуация была неприятная. Недавние советские граждане бежали из страны при первой же возможности. Это был удар по репутации социализма. Но Сталин перенес его спокойно. Приказа остановить эмиграцию в Израиль не последовало.
Ориентация Советского Союза на поддержку палестинских евреев была однозначной. Эта позиция и побудила советское руководство выступить за создание еврейского государства, потому что палестинские евреи были настроены антианглийски и фактически вели войну против британцев. 16 октября Молотов телеграфировал Вышинскому в Нью-Йорк новые указания вождя.
Мы не видим оснований для возражений против колумбийского предложения. С политической точки зрения представляется целесообразным поддержать это предложение, поскольку оно предусматривает, наряду с решением вопроса иммиграции в Палестину 150 тысяч евреев, решение общей проблемы бедствующих европейских евреев. Необходимо, однако, выяснить мнение самих евреев. Если колумбийское предложение их устраивает, вам не следует возражать против этого предложения.
Вождь находился в отпуске. После войны Сталин ежегодно проводил на юге 3-4 месяца. В Москву возвращался обыкновенно к 21 декабря, к дню рождения. Ну и в отпуске Сталин внимательно следил за происходящим в Организации Объединенных Наций. Ни один сколько-нибудь важный вопрос остававшиеся в Москве члены Политбюро не смели решать самостоятельно. Так что шифры телеграммы шли к вождю сплошным потоком. 26 октября Молотов отправил Сталину записку.
Вышинский сообщает, что первый подкомитет Палестинского комитета приступил к выработке плана устройства Палестины в переходный период на базе единогласно принятых рекомендаций и доклада большинства специального комитета.
План включал в себя отмену британского мандата на управление Палестиной, вывод оттуда британских войск, установление границ еврейского арабского государства и их провозглашение. Молотов обращался к вождю за санкции.
Вышинский указывает, что вышеизложенные положения в основном совпадают с мнением представителей еврейского агентства. Предлагаю с предложениями Вышинского согласиться. На сохранившейся в архиве записке помечено. Тов Поскребышев сообщил по ВЧ, что Тов Сталин согласен.
В Москве Палестину рассматривали как поле боя между Соединенными Штатами и Англией. Неожиданное вмешательство Сталина превратило Советский Союз в главного игрока в сложной палестинской игре. Сталин распорядился не только поддержать сионистов в Организации Объединенных Наций, но и дать им оружие, чтобы они могли противостоять своим врагам. Но об этом в следующий раз.